Добрый день, уважаемый профессор. Вы знаете, я очень долго готовился к этой встрече и с некоторым трепетом, потому что, объясню почему, на протяжении многих лет я искал ответы на вопросы, в чем смысл жизни, зачем мы живем, ответы на вопросы, почему мир устроен таким образом. Да? Несколько лет назад совершенно случайно мне попались книги, написанные вами, да, книги по Каббале. И с того момента так получилось, что именно там я черпаю огромное количество информации, знаний, каких-то вещей, которые дают ответы на вопросы, с которыми я сталкиваюсь, в частности, во время своей работы, работы психотерапевта, работы индивидуально с людьми и с группами людей. И первый вопрос, который я не могу просто вот терпеть, хочу сказать, скажите, пожалуйста, есть ли место вот практической, материальной психологии в методике Каббалы? Есть ли для нее место там или нет?
Во-первых, поразительно было для меня прочесть в трудах основоположника современной Каббалы Бааль Сулама о том, что материалистическая психология, она является только базой, на которой мы должны выстроить правильное воспитание человека, правильное отношение к миру и правильное направление, как приподняться над нашим миром и ощутить то внешнее мироздание, еще ту скрытую от нас часть мира, которая скрыта от нас сегодня, все это с помощью именно материалистической психологии. То есть той психологии, которая является как бы наукой, которая развивается из научных данных, из реальных, так сказать, исследований. Вот с ее помощью мы и можем далее развиваться. Каббала приветствует эту часть науки о человеке и говорит о том, что именно опираясь на нее, мы можем себя развить до уровня ощущения высшего мира.
Если я правильно понял, вот читая ваши книги, там описывается в некоторых из них, особенно вот в статьях как раз Бааль Сулама, описывается так называемое общество будущее, да, то есть общество человеческое, к которому мы, по идее, должны стремиться, и если мы сумеем достичь вот этого состояния, то будем там жить счастливо, хорошо и гармонично вот как раз с природой. И у меня в связи с этим есть несколько вопросов, да, пожалуйста. Вот про это общество будущего. Значит, вопрос первый. Вот большую часть жизни людей занимает такая дилемма. Одна дилемма, значит, опять же, ну, дуальность. С одной стороны, у меня есть мои личные персональные интересы, которые характеризуются моими свойствами характера, моей индивидуальностью, как я был воспитан, да, в конце концов, какими желаниями я переполнен, да, и, предположим, если я уделяю какую-то часть своей жизни поддержанию вот этих своих желаний, это в психологии это называется аутентичность, то есть я как бы являюсь самим собой, да, это одна часть, вот я могу прикладывать энергию, усилия вот в это направление, либо я могу прикладывать усилия направления в то, чтобы вкладываться в сообщество, в общество людей, да, как-то и быть тогда каким-то образом идентифицировать себя вот с какой-то конкретной группой людей. И для меня стоит вопрос, на который я не знаю ответа, и поэтому его задаю вот, ну, с надеждой услышать. Какова вот... Где вот эта мера, где я могу быть аутентичен, где я могу реализовывать свою индивидуальность, а где я обязан убрать полностью свою вот эту индивидуальность и полностью вкладываться в сообщество? Как?
Согласно науке Каббала, все человечество является одним единым организмом. И вообще все мироздание является одним единым организмом. И мы это раскрываем постепенно. И вот эта глобализация, которая сейчас раскрывается, она должна нас привести к этому же результату, к этому же выводу. Если это один единый организм, то все его части абсолютно взаимосвязаны между собой. Как организм наш физиологически. Где каждый орган, каждая клетка знает, что она делает, для чего и как, и работает на весь организм. Ни один орган не работает на себя. Он получает необходимое себе для того, чтобы работать на все остальное. Вот тут вот заключается практически весь этот, вся эта формула разделения «я» и «остальные». То есть я должен получать для себя необходимое для того, чтобы обслуживать весь человеческий организм. Вот так вот надо делить. В идеале свои желания, стремления, намерения, усилия на то, чтобы поддерживать себя, для того, чтобы обеспечивать других. Это в идеале. К этому нас заставит прийти природа. Но постепенно, постепенно к этому мы должны сознательно стремиться и сами. Поэтому воспитание наше сегодняшнее, оно должно быть уже направлено к этому. К объяснению людям, как поступать. На самом деле правильно в соответствии с природой. И тогда возникает следующий вопрос. А что же человек от этого имеет? Ну хорошо, я буду существовать только для того, чтобы все отдавать другим. Но все остается людям, что называется. Дальше. Ну дальше. Откуда я возьму энергию для того, чтобы так поступать? Если я эгоист, если я по природе создан таким, что я думаю только про себя, а я о себе. Я не могу разделить, как вы говорите, есть мое, что такое этичное, и другое, что относится к обществу. Как я могу разделиться на это? Я все беру себе, ну и для общества отдаю, если от меня требуют. Чтобы меня не били, так сказать, да? Не посадили в тюрьму, там, и так далее. Там. То есть, где мне взять энергию для того, чтобы правильно поступать? Допустим, в соответствии с этим вот законом глобальным, где себе необходимое, все остальное всем остальным. Каббала говорит о том, что так поступая, человек начинает ощущать следующую свою более высшую ступень. Подобие самой природе. Подобие Творцу. То есть, если природа сама – это закон отдачи и любви, и если я так начинаю поступать действительно относительно всех остальных, то я начинаю ощущать себя частью вот этой природы, как клетка в теле, как какой-то орган тела. Он ощущает, отдавая всему телу, он ощущает не себя, а жизнь всего тела. Вот так же я буду ощущать не себя, маленьким, ущербным, существующим в течение там, 70 лет, а существующим вместе с этим огромным телом, всем мирозданием. Вот это вот вознаграждение, ощущать себя вечно существующим, в огромном объеме, относящимся ко всему космосу, ко всему телу, этому огромному. Это вознаграждение, оно даст человеку силы именно таким образом существовать. Для себя минимум, а что мне еще надо, если все остальное я могу отдать и смотреть, что я при этом получаю. Вечную гармонию. Вот это ощущение, оно должно нас наполнить. Для этого ощущения мы и существуем. Нам надо объяснить людям, что это возможно. И что действительно внутри каждого человека находится желание именно к этому. Я надеюсь...
У меня так...
Да-да.
Вопрос уточняющий. Смотрите, вот я вырос в стране, да, мне, так сказать, 40 лет, я вырос в стране, успел зацепить советский период, и там было очень много разговоров по поводу, так сказать, коммунистического нашего светлого будущего, которое тогда так и не наступило, да, и от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Я помню еще тогда, что возникала такая дилемма, да, что вот в этой цепочке, как бы, существует следующее. случае. Да, предположим, я могу отказаться от денег. Да, мне хватит вот небольшой суммы, которой бы хватало на что-то небольшое. Да, предположим, я готов отказаться и, так сказать, не в Сочи отдыхать, да, а где-то вот в Подмосковье, предположим. Да, я согласен, предположим, быть в пятом ряду, где-то или в десятом, или в сотом ряду, а не на первом ряду перед звездой. Но следующий вопрос. Я что тогда должен, предположим, выбрать себе самую страшную, самую некрасивую женщину, да, с ней создать брак, а, так сказать, а всех красавиц, так сказать, отдать всем остальным. Я помню, что вот эту дилемму мы не смогли тогда разрешить, как, что неужели вот это наслаждение от ощущения единства, оно будет в разы выше, чем вот все вот эти вещи, о которых я говорил.
То есть вы согласны на все коммунистические условия, кроме разделения женщин, да? То есть самую лучшую мне, а все остальное забирайте. Так я понял? Значит, то, что касается потребностей телесных, телесные потребности – это не просто грубые потребности физиологические, а имеются в виду те, которые зависят от нашего тела. То есть даже если бы я существовал в лесу где-то, у меня бы все равно возникли бы эти потребности. То есть к пище, к сексу и к семье, к крову. Значит, эти потребности человек должен удовлетворить и должен удовлетворить в соответствии со своей природой. То есть, сколько я должен кушать, какие мне близки виды пищи, всевозможные там не какие-то диеты особые или что-то, кто припишет или как. Какого типа дом я себе представляю вот в соответствии с моей конструкцией, что ли, внутренней. И, естественно, какая женщина мне ближе и больше подходит. Это все я должен решать в соответствии со своей природой. Когда я получаю эти минимальные, так сказать, минимальные для меня потребности, заполняю их, после этого все, что касается дополнительных моих усилий, возможности, все это должно быть направлено на благо общества. Таким образом устроен человек. То есть он не должен поступаться отсутствием дома, понимаете, жить где-то там в общежитии. Он не должен поступаться женой, иметь какую-то там женщину там раз в неделю. Знаете, как там приписывалось где-то, там были такие идеи в начале коммунизма там и так далее. Питаться там на фабриках, кухнях и прочее, прочее. Нет, эти все потребности базовые, они должны быть естественным образом удовлетворены. Но кроме этого, главное, где мысли человека, где его намерение, где его направление. Вот он должен направить себя на развитие в эту духовную область, что ощущение принадлежности к одному единому организму природы, оно даст ему возможность ощутить всю эту огромную природу, вечное его, ее течение, движение. И это даст ему возможность именно ощутить вечную жизнь, себя вечно существующим. Что же может быть, какая награда может быть выше этой? Вечное, совершенное, гармоничное существование одновременно с маленькой этой земной жизнью, которая вот закончится. А это вечное существование, в нем он будет продолжать себя ощущать. Поэтому есть у нас энергия, огромная энергия заготовлена в природе, чтобы мы ей пользовались, для того, чтобы приподняться над нашим эгоизмом, оставив наши базовые потребности, как у животного, потому что наше тело, оно животное. А животное никогда не ест больше, не копает себе две берлоги, не берет себе 10 жен, понимаете, или не употребляет там 10 обедов. И все это только в нормальном, естественном виде. Даже есть все, что угодно у него. Он возьмет только то, что ему надо. И более не съест. И не изломает, и не искалечит все вокруг. Вот таким образом мы должны действовать. Потому что наше тело, оно животное. А вот наш дух... Он должен проявляться именно в отношении к другим, в связи с другими, И из этой связи с другими мы ощутим высшее существование, вечное, совершенное. Нам есть с вами, как люди, которые работают с населением, вы как психолог, я как ученый, нам есть что сказать людям. Нам есть как объяснить им, что есть в каждом человеке такой запрос сильный к ощущению себя как единственного, совершенного, вечного. Этот запрос даст нам энергию действовать, и он приведет нас к цели.
Профессор, у меня есть еще один очень важный вопрос. Да? Читая ваши книги, я раскрыл для себя огромную кладезь мудрости, огромные вещи, о которых даже не подозревал раньше, да? Хотя где-то подспудно искал и не мог найти. И вы понимаете, когда, предположим, мы проводим семинары, собираем большое количество людей, и люди начинают задавать какие-то вопросы, и вот я понимаю, вот ответ. Вот как раз, если вот соединить вот эту ниточку и, грубо говоря, сказать человеку, что вот ответ есть в Кабале, ответ есть вот в этих книгах, да, но каждый раз почему-то я себя останавливаю, каждый раз я почему-то, у меня появляется сомнение, имею ли я право навязывать вот это знание, но, тем не менее, уже потребность в том, чтобы каким-то образом вот эту ниточку, вот эту связующую часть от психологии к Кабале, ну, лично у меня уже такая потребность есть. Ее можно как-то реализовать? Это можно как-то сделать?
Это зависит от окружающей обстановки. Я занимаюсь распространением Кабалы уже 30 лет. И на разных языках, на всех континентах у меня много учеников и книг, действительно, и телевизионный канал. Все, что только можно использовать для распространения Кабалы, я это делаю, применяю. Но я считаю, что библейская заповедь «воспитывай отрока по путям его» – это верная заповедь. То есть нам надо принимать во внимание отношение людей к Кабале, их, понимаете, я не знаю, как сказать, у меня много слов русских исчезло из лексикона, их предубежденность, что ли, в ней. Кабала тысячелетия до нашего времени была скрыта. Она ожидала, пока человечество станет глобальным, когда потребуется людям именно выйти из этого безысходного состояния, когда они должны будут, с одной стороны, обнаружить, что они должны быть взаимосвязаны друг с другом, иначе они придут к уничтожению, а с другой стороны, они не будут знать, а как они могут быть связаны друг с другом. Вот это вот проблема, которая возникнет перед людьми. Этого момента ждала Кабала. И сейчас поэтому она только раскрывается. За те времена, пока она была скрыта, вокруг нее наворочено столько всевозможных мистик, домыслов, теорий, и никто не знал точно, что это такое. Кроме единиц каббалистов в каждом поколении, которые ни о чем не говорили, все скрывали. И сегодня только она раскрывается. И оказывается, что это наука, что это физика высшего мира. То есть, что значит высшего? Той части мироздания, которая от нас скрыта. Где скрыты все законы практически нашего мира. Где скрыты все силы управления нашего мира. Где скрыто все, что произойдет со мной в следующий момент. Откуда я зарождаюсь. Куда я ухожу, покидая этот мир. И получается, что знания эти необходимы сегодня людям. И у людей поэтому есть депрессии, наркотики, террор и все прочее. Потому что у человека есть внутренний запрос. Пустота эта существует, а как ответить на это он пока не нашел. Но все равно, несмотря на это, когда ты им говоришь, что это Кабала, у них сразу же всплывает мгновенно прошлые всевозможные, так сказать, понимания об этом. Что это мистика, черная магия и так далее. И поэтому я предпочитаю в разных странах мира, в каждой стране подходить индивидуально. и даже к разным слоям общества в разной стране подходить индивидуально. Я говорю вам о Южной Америке, о Азии, допустим, о Африке, о Европе, где огромные наши существуют офисы по распространению. И все они очень индивидуально работают с каждым народом и с каждой, так сказать, его частью, уровнем. Так что...
У меня есть еще вопрос, который, ну, мне очень важно задать. Это вопрос, связанный с агрессией. Дело в том, что при работе с клиентами это вообще вопрос агрессии, это вопрос один из первых и самых важных. В частности, в Москве, вот в Санкт-Петербурге, где я и мои коллеги, где мы работаем, вообще-то очень агрессивные места. Здесь огромные желания у людей, да, которые реализуются в виде такого, вы знаете, иногда даже на грани каких-то вот бандитских разборок, вот, такой вот такая модель поведения. И многие люди уже здесь, особенно молодые, привыкли к этому, да, и это уже считается нормой, что я, так сказать, даже в мелочах уже буквально наезжаю на другого человека, чтобы высвободить себе пространство и там расположиться максимально комфортно. Вот к чему надо стремиться? Вот это вот общество будущего, да? Что там будет происходить? Куда, вот задает вопрос, куда денется эта агрессия, которая сейчас просто буквально вот через край выливается вот на улице за окнами нашей студии?
Да, к сожалению, Москва и Санкт-Петербург, они криминальные города. Что бы я посоветовал? Но опять-таки мы с вами подходим снова к воспитанию. Видите, мы от него никуда не можем уйти. Я думаю, что эта работа, конечно, государственная, огромная. И она, кстати говоря, в Советском Союзе как-то велась. И, по крайней мере, были у людей после просмотра всех этих наивных фильмов о правильном поведении какие-то все равно поневоле какие-то образы и штампы поведения другие, чем сегодня. Я бы, конечно, в данном случае ввел бы абсолютно строжайшую цензуру на любые насильственные сцены, сцены насилия, сцены, всевозможные отрицательные сцены, потому что они, в общем, только лишь показывают пример. Они возводят такие действия в рамки общепринятых. И поэтому в итоге приводит человека к злу. Свобода не должна заключаться в том, чтобы пропагандировать дурное, плохое. Это все равно, что вы бы обучали своего сына заранее убивать, грабить, ну, все что угодно. Вы его обязаны обучить специальности, вы его обязаны накормить, вы его обязаны воспитать, вы его обязаны дать тепло и так далее. Но не обучать его наслаждению от насилия, от убийства. Это уже искаженное абсолютно общество, уродливое общество, и поэтому такие сцены, такие демонстрации примеров, конечно, я бы убрал бы абсолютно, мгновенно бы, со всех. Я бы, наоборот, бы ввел бы другие бы, конечно, образовательные программы. И не важно, что человек это хочет или не хочет. Это, а взрослый человек, он тоже ничего не понимает. Он не понимает, для чего это и почему это. Его этим пичкают и создают в нем уже вторичные желания. Потому что воспитали его уже таким. И поэтому надо это все, конечно, проводить уже. Такие вещи надо проводить через государство. И закрывать абсолютно четко. Закрывать такие программы. То есть ни насилия, ничего. Новости, да. И новости с этими, с этими случаями, они обязаны сопровождаться одновременно и объяснением, разъяснением их причин, их следствий и так далее. Ну, что говорить, нам много чего не хватает, потому что наш эгоизм загоняет нас совершенно в другую сторону. Но он же является и собственным могильщиком. То есть он сам себя и этим похоронит. Потому что он показывает нам, насколько мы в нем ограничены. И это специально также заложено в природе, чтобы мы изучили его как наше зло, единственное зло, и пришли к выводу, что именно от него нам надо избавиться. Поэтому все эти эгоистические проявления, они дойдут до своего крайнего состояния, и тогда мы вынуждены будем его сломать. А тем, что я распространяю каббалу, я надеюсь, что нам не надо будет доходить до этих крайних состояний, а мы это увидим еще заранее. То есть можно будет даже, не входя в различные огромные проблемы, страдания, удары от нашего эгоизма, от нашей взаимной ненависти, заранее определить, что он является источником нашего зла, и перейти уже к добру.
Профессор, у меня еще один вопрос. Он, ну, мне уже показывает, что, так сказать, мы лимит уже исчерпали. Вопрос следующий. Современная психология, особенно та, которая работает с людьми непосредственно, да, я вам могу сказать, что это многие коллеги мои говорят, она потеряла основание. Да? Раньше это были какие-то философские построения, на которых пытались выстроить и объяснить, в чем смысл жизни, куда мы движемся и так далее. Сейчас раз за разом они как бы рассыпаются, они уже не дают ответы на вопросы, которые возникают у человека, у специалиста, который взаимодействует с реальным, с живым человеком. И у меня такой вопрос, скажите, вот каббала, наука каббала может стать вот этим базовым основанием научным для того, чтобы уже вот эти методы все взаимодействия, подстройки под людей, чтобы психология уже встала на каббалу, как бы, и уже, как бы, ну, чтобы каббала стала базовым таким вот элементом для, в частности, психологии, как маленького элемента всего огромного вот мира.
Ну, сами посудите. Посудите сами. Если каббала рассказывает нам о природе окружающего нас мира, и нашего, и скрытого от наших органов чувств, об общем мироздании, если она говорит нам о природе человека, о взаимосвязанности людей между собой, правильной взаимосвязи, о правильной взаимосвязи человека и человеческого всего общества, всей нашей цивилизации земной с природой, с окружающей, если она говорит о том, как мы должны уравновесить себя на уровнях неживой, растительной, животной и человеческой природы, то есть она рассказывает практически всю вот эту замкнутую систему, называемую мироздание. Исходя из этого общего закона и его частных проявлений на всех уровнях, и в человеке, и на уровнях природы, мы можем вывести все остальные законы нашего общественного, личного поведения, правильного воспитания, взаимодействия между собой, конституции, государства, все что угодно. Смотрите, как сегодня даже финансисты, у меня сегодня была встреча с большим финансистом местным, человеком, который написал много книг, исследователем по финансам, по трастам, трастовым компаниям. Он говорит, проблема в том, что кризис взаимоотношений между людьми. Мы не доверяем друг другу, мы ненавидим друг друга, мы хотим надуть друг друга. Притом это вышло на такой уровень, когда мы уже не можем, не в состоянии себя проконтролировать. Он сам говорит, сегодня, если я хочу правильно отнестись к своему партнеру, я должен принять во внимание не себя и его, я должен принять во внимание еще неизвестное количество всевозможных условий, требований. Потому что мир глобальный. И неизвестно, каким образом, в каких системах это отзывается. Это говорят на сегодня уже, понимаете, люди, которые только в деньгах понимают. Они вдруг обнаруживают внутри даже этих денег, вы говорите, психология, даже внутри финансов, они обнаруживают недостаток вот этих знаний, глобальной взаимосвязи нас между собой. Поэтому я уверен, что наука Каббала, она будет базой не только для психологии, что это совершенно естественно и близко. Просто гладко перетекает одно в другое. Психология работает на нашем уровне, только в нашем мире, а Каббала работает чуть дальше. Но это одна и та же система. Но даже в таких вот искусственных системах, как финансы, тоже будет необходимость в каббалистических знаниях. Так что мы с вами являемся естественными коллегами, партнерами.
Профессор, огромное спасибо. Я получил удивительные ответы, которые на самом деле, на которые не мог получить на протяжении многих лет. И не знаю, может быть, удастся построить вот ту новую будущую психологию, то будущее общество, да, в котором люди действительно благодаря науке Каббала смогут жить счастливо и гармонично с природой. Огромное вам спасибо.
Вам также, Анатолий. До свидания.